Сергей Иванович Вялов. Вот, вы его не знаете.
Нет, не знаком. Не имел чести.
Уважаемый человек, его три раза хотели АБХС за мошеннические операции привлечь и посадить, но не смогли.
Ты уважаемый человек.
И он мне сказал как-то: Ярослав, если ты хочешь вникнуть вообще в какую-то тему...
Вы знакомы с такими людьми?
Он сказал мне, что мне нужно прежде всего изучить философию этой темы, потому что философия является ключом.
Так.
Вот. Вот философия нумерологии. Если человек хочет стать специалистом, чтобы даже не специалистом нумерологии, а чтобы он был нумерологом, нумерология была в нем, в чем философский ключ ее? Что нужно понять прежде всего?
Личностный аспект. Как это ни странно, вопреки, извините, буддизму, но вот личностный аспект. Почему? Потому что есть система, есть личности, есть что-то такое общее и есть личностное. Личностное — это что? Что, в общем... Не буду конкретизировать, скажем так, различные учения, а можно сказать все учения, говорят, что вообще ничего не повторяется в мире, иначе было бы скучно. И личность, я подразумеваю, что ничего не повторяется. Вот это такое, а это немножко не такое. А значит, систематизировать крайне сложно, а точнее невозможно. И поэтому, в людях, например, в обществе, да, вот система. И как бы мы там ни прогнозировали, личностные качества рушат всю систематику. Угу. Судебная система, там врачебная система, там у них регламент, сначала это, вмешивается личностный аспект этого же врача, этого же судьи, и все.
Угу.
И все. И так личностный аспект доминирует и все и корректирует. Некоторые говорят, это на самом деле контрольный пакет акций Господа Бога. Господа Бога, и если бы не это, было бы скучно, унифицировалось, стало бы вот так вот ровно, смерть наступила бы во Вселенной. Вот. И в нумерологии, если кто хочет понять, как что и движет, тоже личностный аспект. Личностный аспект. Каждое число, сейчас все сделали, чтобы обезличить. Обезличить — это значит... чтобы система доминировала, чтобы можно было толпой управлять. Крадется он. Иди сюда, Вадик. Ничего не надо там. Чтобы, обезличить всех, и поэтому вот эта азбука, такая одиозная азбука, где было 147 букв, стало 33, и стало чисто фонетически. Вот точно так же стало... Сейчас, минуточку, тут такие дела. Вот точно так же сейчас... Вот видишь, вот личностный аспект мне мешает все вот это делать. Как это можно было предусмотреть вообще? Значит, сбился немножко.
Нумеролог должен быть
личным. Азбука, да. И сделали просто как животные, да?
Политика.
А там был смысл. Каждая буква была иероглиф, за которой стоял целый фонтан понятий. И с цифрами то же самое. Кстати, цифры — это производные от букв. Раньше буквами обозначали числа. И числа. Вот. И, правили нумерологи, они прекрасно понимают, что за каждой цифрой стоит смысл. Один, единственное, один — это не считается за число. Два — это разделение, три — это синтез, четыре — это материя, пять — это жизнь, шесть — это форма, семь — это духовная иерархия, и так далее. Перечислять неинтересно. Можете, кому интересно, почитайте о Весолома Подводного, он же Тихомиров. Он же Саша Каменский. И там кто-то еще. Вот. У него много псевдонимов. И поэтому, если ты понимаешь... нумерология. Можно, конечно, высчитать вот такие числа. Но что они обозначают? Что они обозначают? Что там много нас или мало? Или как соотносятся? Понятно, что четные лучше соотносятся с четными, нечетные с нечетными. Где конфликтуют, где они там дружат. Это понятно. Что обозначает, какое будет действие? Например, если нас сидит тут трое человек, значит, по какая-то гармоничная тема пойдет. Только пошла 4, значит, тема резко опускается, материализация. На приземленной теме начинаем быть, так говорить. 5, оживляемся. Вот просто приходит человек, и прямо тема разговора меняется. Да. Также с номером дома, с номером паспорта, номер там какого-то брачного свидетельства говорит о том, что суть... Да, но это, кстати, это не означает, что вот этот брак или это сообщество, которое собралось вот на краткий даже период времени, оно будет вот именно так себя вести. У ней задача так себя вести. Просто если у них они будут так себя вести, то есть согласно этой задаче, ну готовы, ну, в настроении, с дхармой все в порядке, допустим, они так тогда себя будут вести, то есть они готовы. А если они не готовы, они сейчас подерутся просто. Возникнет какой-то бардачок такой. Угу. Вот.
Трансформация.
Да, так и нас, когда число не означает, что будет именно так. А-а-а. То есть нет такого фатализма. Она говорит, сейчас для всей Вселенной ваше поведение должно соответствовать вот этому. И вы даже этого хотите. Но вследствие того, что вы не подготовились, поленились, или вас там лукавый куда-то увел, вы сейчас не готовы, сейчас у вас это не получится, вы будете нервничать и напрягать окружающую среду, и будет у вас совсем другое. Но значит ли это, вот там в Бхагавад-гите есть интересный стих, где Кришна Арджуне, так сказать, докладывает, что вот если ты не сделаешь, как я тебе велю, ты все равно это сделаешь, но это будет очень плохо. И то же самое, например, в числах. И плохо, и хорошо обозначает одно и то же число, качественное. Ну, например, какое взять число? Ну, число 26. 26 означает отсутствие информации. Это ситуация Армагеддона. В худшем случае, если люди не подготовлены, там 26 человек собралось, хотя, ну не знаю, 26.
Да,
ну, 26 бандитских комиссаров, я помню, единственный фильм, а больше так не помню этого числа. Вот собралось, и это 13 умноженное на 2, это значит... Мне плохо, и я не понимаю, за что. Я вообще молодец, за что меня расстреливают.
Несправедливость.
Вообще несправедливость, крайняя несправедливость. Просто, ну, не повезло. Светлые силы где-то запоздали. Вот, а темные тут этим воспользовались, обманули всех. Ну и вот. Когда человек просто страдает и знает, за что страдает, не так оно больно. Понимает, что даже хорошо и правильно, что я умру, памятник поставят. А если не понимает, за что, ну... Плохо. Но есть хороший аспект числа 26, это вера. То есть общее значение числа 26 – отсутствие всякой информации о происходящем. И поэтому отсутствие. То есть, когда у меня все в порядке, я уверен, я не знаю, как будет, меня не сильно это волнует, я знаю, что будет хорошо. И это же число 26 обозначает вера, и это же число 26 обозначает вот эта разруха. И этот стих, который я выше упомянул, Бхагавад-гите говорит о том, что вот, если ты не сделаешь, как я тебе говорю, ты все равно это сделаешь, но да, потеряешь, растеряешь себя. Тебя разберут на запчасти, но это действие все равно произойдет.
А вот скажите, пожалуйста, вот действие, которое произойдет, как говорится в Бхагавад-гите, это плохо для личности, но одинаково хорошо будет для общей вселенной?
Это одинаково, значит... Плохо и хорошо эти понятия в краткосрочной перспективе имеют место быть. Но в долгосрочной перспективе они не имеют места быть. В долгосрочной перспективе все будет хорошо. Ага. Потому что плохо или хорошо в долгосрочной перспективе всегда хорошо, потому что это плохо. Я воспротивился вот этому общему потоку, меня разобрали, но я остался на том же месте. И меня как скелет передвинули дальше, и когда я опомнился, там, покаялся, я нахожусь в том месте, где мне разрешено действовать, на своем месте. Готов я, не готов, там, конечно, я буду не так квалифицированно, я там не оброс инструментами, но я там просто начинаю, ну, с нуля, не с нуля, с чего-то я начинаю. Но это мое место, где мне разрешено действовать. Вот, потому что в других местах меня просто не ждут.
Вашнава Прана, вопрос. Два нумеролога, два личностных аспекта, вот два личности, да, нумеролога.
Да.
Но ведь преимущество системы заключается в том, что вот мы с вами, допустим, не допустим, вы нумеролог, а я, допустим, стал нумерологом. И вот есть личность, так, какая-то, вот Глеб. Вот. Да. И Глебу, допустим, нужна помощь какая-то. И вот вы применяете нумерологию, и у вас одни выводы, а у меня будут другие выводы. Мы же два личности разные. А где же, кто ошибается тогда?
Никто не ошибается. Никто не ошибается. Потому что каждое число имеет, ну, если так грубо сказать, там три ипостаси. Вот если взять ведическую культуру, гуна благости, гуна страсти, гуна невежества. Угу. Каждое число имеет,
три вот эти уровня.
Да, да, их можно, и они, ну, не похожи совершенно по трактовке. Поэтому надо определить, что за человек, кого там надо, так сказать, извините, дактилоскопировать. Угу. Вот. То есть, кто он? В гуне невежества. Ну, если он зациклен за деньги, ничего не получается. Вот я ничего не невежество, я ничего не понимаю. Что делать? У меня постоянные вопросы. Гуна невежества. Значит, надо это число рассматривать в невежестве. Это число рассматривается, это знаки плюс и минус. Например, число там 5. 5 можно рассматривать, или возьмем там, скажем, 12 число. Ну, так удобно, чтобы рассказать, да. 12. 12 это 1 плюс 11, 2 плюс 10, 3 плюс, или там 13 минус 1. Это вообще бесконечное множество. А можно там это плюс это, да еще минус это. То есть в невежестве человек думает, делаю что хочу, не могу выбрать. И он действительно не может выбрать. Гуна страсти, это значит там знаки умножить и разделить. И уже это же 12 уже там, ну, более локально, ну, отсекается лишнее. Что такое 12? 3 на 4. 3 на 4, ну все. Вот. 4, или 4 на 3. Это большая разница. 4 там материализация, 3 гармония. Или гармония, материализация. То есть вот этот вектор меняется. Вот. А если гуна а благости, сатва. А гуна сатва. А сатва это степень. Степень это резонанс. Степень это вот число. Вот внизу, оно даже по внешнему виду, вот это число, а сверху степень числа. Угу. Вот, ну, например, там число 9, это 3 в степени 2. Ага. То есть сверху говорят, внизу-то все фэншуй,
ага. Ну, а разделенность?
А там говорят, разделяй. То есть, ну, надо раздербанить эту вот твою это. То есть, надо, это выход на следующий уровень. И девятка практически во всех традициях или число зла, или число перемен. Кстати, в книге «Перемены» Дзин, девятка это, ну, это перемены. Uh-huh. И у меня, например, такая статистика, у всех, у кого номер дома 9, там долго не задерживаются. Там или раздрайв, или развод, или немножко пожили. Следующие там снимают, покупают. Там вот такая вот ротация всегда идет. Девятка это что-то такое бурное. Причем эти перемены люди не хотят. Почему? Потому что, ну, все же хорошо. Угу. Уже троечка уже есть, уже гармония есть. Они этого не хотят. От добра добра не ищут. Но им говорят, надо идти дальше. И вот они сильно упираются. Ну, и за счет того, что они упираются, им больно. Угу. Вот. Ну, это насчет степени. Ну, возникает вопрос. А, например, число, например, 7. И какая там степень, да? Да. Какая степень? Ну, 7 можно представить как что-то в степени что-то, плюс там какая-то...
А плюс обязательно уже
страх. Да-да-да.
То есть, ну, невежество.
Да-да-да. И, кстати, в этом есть хорошая вещь. Ну, например, вот у нас на Шветодвипе было это... Как это называется? Глеб... Как называют? Глеб... Пародия, да? Ага. Пародия. И я разговаривал с одним человеком, он говорит, вот что вот он это вот, надо же показывать, что человек из себя представляет. Ага. Вот он вот чем-то прославился. А ему говорю, нет, понимаешь, все, которые там вот каких пародировали, они уже известные личности чем-то, они уже прославлены. Так вот, людей на самом деле не интересует, в чем они там молодцы. Ага. А Глеб, как он рассказывает, он вот этот уважаемый человек и бах опускает его там, этот подкашливает, этот руками машет, этот что-то там нос там чухает. И вот показывают эти, и люди любят других людей именно вот за вот эти вещи, а не за то, что они такие великие. В принципе, и вот в этом такая индивидуальность. И поэтому, если человек... мы его рассматриваем вот как число со степенью, то есть это резонанс с высшими силами, это он не сам по себе, вот в чем гуна благости. Uh-huh. и плюс какая-то маленькая гадость, и мы так умиляемся. О, да, это как, я не помню, или товарищ Сталин как-то честь отдавал немножко неправильно, и все стали отдавать вот так вот, потому что, ну вот,
да.
Ну вот я о чем говорю, что вот это плюс к этой величественности очень даже хорошо. Очень даже хорошо, чтобы не забывал, что не надо плюсовать к себе достижения, а вот это. И оно тогда не портит человека, а делает его чем-то так милым.
Я понял. Так, ну а теперь конкретные такие более-менее вопросы.
Это было такое.
Точного права.
Да.
Насколько я понимаю, что есть так, западная нумерология, а есть восточная нумерология, ведическая так называемая вроде как бы. И вот существует там разделение, я слушал просто когда-то пару лекций, не больше, так называемого Шивы. Вот. Того называют себя Шива, зовут его Саша на самом деле.
Ну, очень похоже.
Вот. И он говорит о том, что он преподает нумерологию, индийскую нумерологию и астрологию. И он говорит о взаимоотношениях чисел. Что он, допустим, знает, что если это мужчина, допустим, 2, а она какого-то этого, то у них ничего не получится вот, изначально. И он говорит о том, что существует в западной и индийской нумерологии различия между днем, когда родится человек. Если я родился 2 числа, но до восхода солнца, да, то я, значит, 1 числа на самом деле должен считаться рожденным. Угу. А в западной нумерологии начинается с 00, то есть я 2 числа рожден. Как правильно?
И так правильно. Каких-то надо считать так, каких-то надо считать так.
Как понять?
Например, вот, если там в западной нумерологии солнце это вот личность, это вот то, что я могу там представлять, за это могу получать деньги, аплодисменты, а все остальное так вот скрытое. А вот это вот, вот солнце, вот я личность. А если солнце там или в падении, или где-то что-то там в неудачном каком-то, вот, тогда надо, конечно, вот солнце встало, вот и считай. А если человек не личность, ну что учитывать его солнце, которое его и нету. Он такой весь темный, и плохо ли это? Не плохо, просто такая задача, и такой он, какой есть, эту задачу лучше выполнит. Угу. Такой чумазый, может он шпион какой-то будет, не обязательно ему там быть таким солнцем. Угу. Вот и все, поэтому одних надо так считать, других так считать. Это разные системы отчета, и они оба правильные. Там считается там ведической, что Луна это такая божественная, такая крутая планета такая. Вот, и солнце. Какое там солнце? Вот Луна, что там солнце? Вот, другие, а эти считают солнце. Ну, Луна светит, ну, можно, я могу объяснить, что Луна очень хороша, и могу тут же объяснить, что Луна очень плохо. Ну, смысл в этом какой? Ну, что хороша? Да, Луна темно, и вот Луна очень, а солнце, ну да, светит. С другой стороны, солнце это ну, такой материализм, это же западные, они же материалисты, восточные, они же вот такие вот духовные, такие крутые. А западные, у них вот поверхность, вот показать там в Инстаграме или где-то, вот смотрите. А ночью как-то не сильно хорошо показывать, надо что-то делать, какая-то скрытая деятельность, внутренняя деятельность, вот внутреннее там себя преобразование. Ну и есть же периоды, например, вот. Вот когда мы просто спим, у нас происходит внутренняя деятельность. Внутренняя деятельность. Хотим мы того, не хотим, она происходит. Мы трансформируемся. У нас заживляются раны, у нас изменяется сознание. Утро вечером мудренее. То есть оно улучшается, сознание. Угу. Почему? Что-то какая-то внутренняя. И кто-то ей, похоже, руководить, потому что ну, я мало видел духовных практик. Там, ну, кастанедыцы говорят, вот они там, у них система сновидения, остальных я что-то вот не сильно замечал, чтобы они во сне там. И считается, вообще не надо туда влазить. И я, кстати, тоже придерживаюсь, не надо туда влазить. Потому что, ну, надо медитация, отдастся, и там Господь Бог, или Вселенная, или природа моя, или система саморегуляции. Вот не надо ей мешать, не надо болячки ковырять, они почему-то сами заживляются. И я при этом свое сознание туда не вношу. А вот если вношу, как раз они хуже заживляются. Я думаю, с психикой то же самое. Вот и все. И поэтому одним так надо, одним так. Одним надо. И существует, конечно, баланс. Потому что заниматься только внутренним, это значит ремонтировать постоянно, начищать машину в гараже, но никуда не выехать. Угу. Вот. А наружным это значит, сейчас некогда заниматься, сейчас надо делать революцию, там, или убивать, или лечить, там, время убивать, время там, мира, угу. говорится. Да? Вот. И я это делаю, 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 я реализую себя. Угу. Вот. И ну, перед этим нужен баланс. Ну, баланс в чем? Что когда я себя реализую, я должен быть к этому готов, чтобы качественно сделать uh-huh. задачу. Uh-huh. Вот. А если я там просто в гараже провалялся, ничего не отремонтировал, не почистил, когда петух жареный пришел, uh-huh. а я не готов.
Uh-huh. То есть, вручную прано, можно сказать о том, что я могу и так рассмотреть, и так одновременно?
Да, просто существует. Вот мы говорим, вот солнце встало. Ну, что солнце встало? Солнце встало. А Луна, какой период обращения, Земли обращения, Солнце обращения, галактики обращения. То есть есть разные временные отрезки, ну как периоды, uh-huh. периоды. И у одного там вся жизнь ночь. Uh-huh. Вся жизнь ночь. И в этой жизни есть день-ночь, день-ночь, день-ночь. Yeah. И в каждом дне есть тоже маленький день, маленький ночь. И в мега. Ну, аспекте, ну, в большом периоде времени, там тоже есть это чередование. Mm-hmm. И поэтому, ну, мы просто берем вот, ну, по Солнцу. А это только один из.
Из вариантов.
Один из вариантов. Mm-hmm. Да, и бесконечно туда, и бесконечно туда.
Вашего прана, мне посетило только что, как бы другой нескромный человек сказал бы, гениальная мысль. Да. А вот можно ли сказать о том, что если человек интроверт, то я его определяю по индийской нумерологии, а если экстраверт, по западной, более правильно? Или это примитивный сейчас подход? И так лучше?
Это тоже другие названия просто того, что было сказано. Да. Просто другие названия. Другая терминология. Все войны и споры из-за нестыковки терминологии. Угу. Все на самом деле, если бы они сошлись в одной терминологии, споры войны бы прекратились. Ну, войны навряд ли, потому что у войны другая причина. Там просто кто-то хочет лениться за счет других.
Угу. Понял. Значит, Вашнава Прана, а вот объясните, пожалуйста, вот есть число жизненного пути. Оно определяется путем сложения цифр, даты, месяцев.
Это дня. По Пифагору в смысле или
что? Не, вообще. Правильно?
Жизненного пути.
Да. Число судьбы, по сути, то же самое. Одно и то же название.
Когда это по дню рождения там что-то?
Да, день рождения, месяц и год рождения. Мы складываем эти все числа и сокращаем их до. Ну,
до одного.
До одного, ну, грубо говоря, да. Mm-hmm. До. И вот мы говорим о том, что вот человек с числом 5, 4, 6 и тому подобное. Mm-hmm. А вот Шива говорил о том, что можно брать, когда мы взаимоотношения двух людей хотим определить, они будут согласованы между собой, не согласованы, будут ли они деловыми партнерами хорошими, просто дату. Mm-hmm. Ну, я родился 2-го, вы, допустим, там 28-го. Mm-hmm. Значит, 2, 8, 10, единица. Значит, 2 и 1 определяем. Вот он говорит, просто число жизненного пути мы здесь не применяем, а просто дни просто. И все, больше пока нам ничего не надо. Так и есть. Есть вообще разница между числами жизненного пути, числами судьбы и вот просто в день, когда я родился?
Я могу сказать только то, что я проверил.
Да.
Значит, берется ну, день судьбы, да? Угу. Вообще это такой бред, но удивительно, что он работает. Я удивлен. Вообще я так думаю, что какой бы бред мы ни придумали, он обязательно будет работать. Угу. Что бы мы ни придумали, оно даже если будет противоречить всему остальному, то локально в этой замкнутой системе, в этих умах, которые в это там поверили, или просто они на это наткнулись, у них работает. Это вообще совершенно другая вселенная, другая реальность. Угу. Вот. Ну вот, но в эту систему верят, я думаю, миллионы. Число судьбы, число судьбы. Берешь все свои, это ну только подумайте, смотрите, число, месяц год. И год.
Да.
Ну как их можно, они же неравнозначные. Год и день, месяц, их там 12, это даже не десятиричная система, ага. Цифры десятиричные. А в году 365 там плюс там минус один. Вот, в месяце там 30 и 31. И все, вот этот вот, вообще вот этот вот бардак, мы как равнозначный раз, и вот вам, пожалуйста, число. Более того, к чему оно привязывается? Что такое одно число? Это одно число, это с единицы до 9. То есть это называется корень числа. Но это корень числа от чего? И где какой-то корень числа в десятиричной системе? А системы бывают двоичные, троичные. Двенадцатиричные в древности использовались. Шестидесятиричные. Это вообще, я не знаю, это должны быть на уровне Брамы там или как-то. То есть это вообще... Ну, двенадцатиричные использовались в системе. Мы десятиричную считаем, что вот она самая такая хорошая. Хотя, посмотрите, где число 10 вообще в природе есть? Я не знаю. 3 есть, 7 есть, 12 есть, 40 есть. Но 10 я нигде не нахожу. Угу. То есть это вообще как специально какое-то... И оно работает. Мне кажется, давно пора от нее отказаться. Наверное, мы лучше заживем. Что-то...
Инородное.
То есть инородное и... Ну, десятиричной системой нельзя этот мир измерять, потому что он не таков. Но не важно, раз мы приняли, и вот любое число в десятиричной системе сводится к 9 знакам. 1, 2, там, ну, там 63, например. 63 это 9. 6 и 3, да. И вот мы берем, вот это, собрали вот этот вот все, вот этот вот непонятно что, мусор. Потому что, ну, мусор что такое? Это хорошие вещи, свалены в одну кучу, перемешать, и тогда мусор. Если их разделить, систематизировать, оказывается, нормальные вещи. Но это как мусор получается, мы это сделали. Мы этот мусор применяем к совершенно непрактичной, неприродной системе. И говорим, мое число, там, ну, 5, допустим, да? 5. Мое число судьбы 5. Что это означает практически? А практически означает, что вот из этих 9 чисел они делятся на тройки. Угу. На тройки. То есть есть 3, 6, 9. Это дружественные числа. Значит, если у меня число или 3, или 6, или 9, допустим, у меня число 3. Значит, число 3. И я смотрю по. И опять же, смотрите, сюда еще плюсуют еще один бред. Которые, говорится, летоисчисление, которое принес там Петр I вообще, который правильно отодвинул от обрезания Иисуса Христа на этот самый, вот мы это меряем. И вот мое число 3, и сегодня число 3. Например, если год там 2020 плюс там месяц плюс день, и у меня получается в сумме 3, это значит... Угадал. Это значит, реализуются мои давнишние какие-то желания. Я что-то работал, что-то делал, и сегодня я это взял и купил. Или сегодня вот я работал, учился, мне выдали диплом. Это идет материализация моих желаний. Вот. 6 это ближе, а 9 это тоже ближе, это тоже хорошо. То есть в числе 6 или в числе 9 я как-то работаю или связи какие-то. То есть это продвигает... Ну, мою миссию или мои желания, или я это перепутал. Ну,
то есть пока реализации нету, но
я движемся. Я доволен, да. Ну, именно в тройку попадаю. Но если сегодня число 1 или, не дай бог, там 4 и 5, 1, 4, 5, они тоже составляют, ну, они тоже друзья такие. Они друзья. Значит, в эти дни мне надо там медитировать на что-нибудь, там, на Бога, там, на товарищей, кому-то там помочь, но мои дела будут точно стоять. Ага. Вот что значит число судьбы. Это касается такого чисто махрового, индивидуального. Да, это работает, это Вронский еще давно заметил, и он это рассказал. Вообще эти все обстоятельства совершенно бредовые, но работают. Я на своей жизни, на других посмотрел, когда у тебя вот это получилось там свадьба, когда это, а когда перелом, когда ты психовал, все совпадает. Все совпадает. Но есть еще, вы сказали второй вопрос, а вот если двое и между ними какая-то ситуация. То есть вот то, что я рассказал, это практично работает, но основано на полном безумии. Угу. На полном безумии. Это говорит, что мы все-таки творцы, и все, что мы сделаем и поверим, будет работать. То есть все в наших руках. Ну, я думаю, это... Вот то, что ты рассказал, хоть оно работает, оно деструктивно. Деструктивно, потому что неприродно. Надо как-то от этого. И вообще все, что ты рассказал, вот сейчас, оно все-таки на острие интереса имеет, ну, материальный какой-то интерес. Вот мне вот наконец-то там повезет. Может быть, поэтому. А вот есть такая таблица, которая есть ответ на второй вопрос. Вот. Такая странная таблица. А суть ее как двоичная система. Двоичная система. Я, наверное, ее сейчас Я сейчас расскажу, как она образовывается. И она, как ни странно, отвечает на вопрос, вот если такой человек и такой человек, что между ними станется?
В будущем.
В будущем, как только они начинают разговаривать, как только они начинают вместе жить, как только начинают вместе работать или вместе конфликтовать, что будет в результате? Каков плод? Или они там убивают друг друга, или что-то. И какие, а есть такие, что вот они вместе раз, и между ними вообще ничего и не будет, как бы они ни старались. Угу. Вот. Я брал вот по этой таблице, эта таблица у меня вообще в воспаленном воображении тоже возникла.
Как у Менделеева?
Не, я просто болел с большой температурой, если температура была меньше, она, наверное, не возникла. Вот. Мне было нечего делать, и я начал экспериментировать с числами, в результате родилась эта таблица. Я сейчас скажу, как ее можно нарисовать каждому. Сейчас возьму мел какой-нибудь. Вот. Ой, можно, Глеб, какую-нибудь тряпочку? Это не сильно доска такая. Ждем тряпочку. Мокрые. Ага. Оп. Вообще это как бы символизирует, что мир это устойчивое образование, и мы знаем, что оно устойчивое образование. Да? Об этом говорит и химия, и физика. Как только появляется неустойчивость, там, например, какой-то там щелочной металл, в воду положили, он опять устойчиво стало. Угу. То есть небольшой перекос, сверху течет вниз, и опять устойчиво стало. Мир так устроен. Угу. И в цифрах то же самое. Угу. В цифрах то же самое. Значит, ну я буду... Ну, в нашей дистеричной системе. Я сначала нарисую, мне удобно вот так вот. Пока вы не видите, я буду рисовать. Я буду считать так. 0, 1, 2, 3. Все-таки, наверное, так будет. Вот невежливо. Вы же не видите, что я рисую. 3, 4, 5, 6. А тут пишем то же самое. 1, 2, 3, 4. А здесь делаем вот так вот. 1, 1, 0, 0. Такая ячейка. Здесь то же самое. 3, 3, 2, 2. Вот так вот. А теперь этот квадратик перемещаем вот сюда. 3, 2. 3, 3, 3, 3 получается. А этот сюда. 0, 0, 1, 1. Ага. И так далее. Этот квадратик, этот сюда, и сюда, этот сюда, этот сюда. И получается вот такая таблица. Вот эти черные квадратики, это нули. А все остальное симметричное, получается такая интересная мозаика. Так вот, если взять, и на самом деле принцип это двоичной системы. Двоичная, 0,1, 0,1. Угу. Потому что вот так вот перекрестывается, и как бы мы число не обозначали, тут написано числа, как они в дистеричной, значит, берется... Человек числа вот такого числа и такого числа. Смотрим на пересечение, получаем число. И я говорю, между вами будет вот это.
Ага, значение этого числа.
Да. Если люди абсолютно одинаковые, например, ну там 3 и 3, между ними будет, конечно, 0. Ага. И ну, судьба не сводит таких людей, потому что, ну как не сводит? Ну, очень редко бывает, что рядом находятся близнецы, да. Вот, вот они родились, они в одной утробе находятся, очень похожи. Но это же крайняя редкость. И потом они все равно уходят друг от друга. И отпечатки пальцев у них все равно разные. Угу. Вот. А так в основном рядом находятся разные совершенно люди. Ну вот, вот эта таблица.
А вот я заметил, у вас в таблице не сокращено все до простого числа. 35 у вас, 46, а не 1, 2, 3, 9 до 9. Угу. Это дает вам больше пространства интерпретации, более высокое, высокоразвитое число.
Ну вот это как в астрологии, наподобие как в астрологии, есть такие грубые аспекты. ну как грубые такие,
мажорные.
фундаментальные, там Юпитер, там Сатурн, такие гиганты планеты, какие аспекты, там Солнце, Луна, куда с них денешься. А есть там какая-то Веста, Психея, там
астероиды,
такой там лунный узел, сякой там лунный узел. Ну, эти вещи надо учитывать более утонченным натурам, вот эти аспекты. Потому что если люди примитивные, им только вот поесть телевизор, заработать деньги, там, они их даже не используют, некогда. Потому что эти тонкие аспекты нужны, ну, для какой-то... Ну, я не скажу даже высокоинтеллектуальной деятельности, а деятельности хотя бы не ради себя, а чтобы не ради себя, надо учитывать какие-то множественные другие интересы, но для этого надо что-то еще включать. А для этого достаточно инстинктов, даже мозг не обязательно включать. Развитый. И поэтому числа, например, ну, там 100, 123, оно можно... Ну, его считывать как 123,
а можно как
шестерку, да. Если человек примитивный, зачем ему 123?
А 123 это для высокодуховного человека, допустим.
Да, 123 это же 12 на 11, 11 это космос, а 12 это гармония материи, так это вообще это серьезный руководитель предприятия. Угу. Вот, не то что тот, а серьезный.
Ну. Я понял. Это можно назвать эту таблицу таблицей Савельева?
Ну, я польщен, конечно. Может быть, таблицей Бога, я не знаю. То есть я только ее заметил в пространстве. И это ж не только она, это на самом деле эта таблица всего лишь натурального. А вы знаете, как произошла эта таблица? Один мужчина обыгрывал всех на деньги. Это было в те времена, когда были рубли, вот даже на этой территории. Он просто брал три кучи камешек, вот, прямо в них вот, ну там 5, 8, 20. И правила игры были такие. Вот три кучи камешек. Мой ход. Я беру из одной кучи сколько угодно камешек, могу всю кучу взять. Следующий. После того, кто возьмет последний камешек и после него ничего не останется, то есть выигрывает тот, кто оставит после себя один камень, а тот берет, и тот проиграл, он клал рубль. Ну, рубль это было серьезно в те времена, да. Мы клали по рублю, и он выигрывал всегда. Я подумал, как он выигрывает. И когда я нашел все комбинации выигрышные, получилась вот эта таблица. Эта таблица, он после себя оставлял. И это число, и это число, и вот это третье число. Он запомнил несколько комбинаций, которые после себя оставляешь, и любой ход противника проигрышный. Что бы он ни сделает, он уже в этой системе, в этой таблице. И когда я выяснил, получилась таблица, в результате эта таблица, она мне помогает, теперь я могу выигрывать в эту игру, хоть там 10 этих кучек, хоть сколько камешек, я знаю вот эту таблицу, могу вот это выигрывать. Ну, то есть он воспользовался каким-то космическим законом, что-то подумал. То есть практическое применение вот ведь таких вот знаний, видите, можно как применять.
Да, можно зарабатывать. Она у вас разноцветная. Что это значит? Желтая, зеленая, розовая?
Ну, мне задавали этот вопрос. Наверное, в этом есть какой-то глубокий сакральный смысл. Но это как Авессалому Подводному задали вопрос, почему вот это так, и почему вообще свою кабалу чистить закончили на 66. Он говорит, жена мимо идет, сказала, ну хорош уже, я подумал, это знак свыше. А у меня просто были такие цветные карандаши, и других цветов не было. Я просто разукрасил вот так вот, и все. А потом посмотрел, так, ну так, нормально. Ну, я думаю, какой-то глубокий сакральный смысл, неизвестный даже мне, в этом есть.
Понял.
Да.
Так, понял. Значит, если к вам приходит мужчина, женщина, молодая девушка, парень, вы, получается, должны, как нумеролог, определить по их вопросам к вам их уровень, и на основании этого вы будете сводить взаимоотношения до простого числа или до возвышенного?
Конечно, когда я ей говорю не с той гуны ответ, она смотрит, как баран на новые ворота, она говорит, еще не понял. А когда я говорю ей, ну, в тех рамках, в рамках ее вопроса, в рамках ее интереса, откровение, великий гуру и все такое. Потому что это ее интересует. Почему? Потому что она в этой струе, жизнь бьет ключом именно в этом направлении. И не надо пытаться ее вытаскивать на другой уровень, потому что Бог находится здесь, жизнь находится здесь, задача находится здесь, в сфере интереса. В сфере неинтереса, да никто не будет жить. Ну там, в общем-то, жизни нет. И поэтому там, где жизнь, там, где нам больно, где нам интересно, где вкусно, там и наша задача находится. Поэтому не надо пытаться... Ну, возвыситься за счет потери интереса.
Так, скажите, какая разница находится между людьми, рожденными, их задача, допустим, в 20 веке, 1900, и 21 век, 2000 какой-то? Считается, что двойка, она все-таки хоть и разделяет, но гармонизирует. А девятка в числах рождения 20 века людей, она... Марс, ну то есть воинственность. И мы видим, что 20 век, сколько войн. Будет и 21 лучше, мирнее, что ли?
Лучше. А. Вот по этой таблице, в этой таблице, в частности, я беру год рождения, а последние цифры две. Последние цифры две там, вот там, 1900... 85-й, а потом раз и сразу 0-1, 0-2 пошло, да? И вот в этой таблице здесь получается скачок. И я как думаю, ну какая разница? Это ж условно. Условно, но мы заперты все-таки в этих понятиях, в цифрах. Это не зря нумерология. Я считаю, это самая серьезная магия нумерология. То есть жизнь будет после... 2000-го жизнь пошла другая. Да мы знаем, что она другая пошла. Угу. Другая пошла.
А задача людей 21 века?
Но она пошла лучше. Вот судя по вот этим, показатели лучше. Показатели лучше. Они проще, они понятнее, они не такие запутанные, они не тяжелые. Не тяжелые. Ну, для ленивых всегда будет тяжело. Ну, сейчас смотрите информацию, какую хочешь. Ты хочешь цангой качаться, бах, в интернете набрал, и как правильно там это делать, не надрываясь, это можешь сделать. Хочешь астрономию, хочешь, что хочешь. Все хочешь. А раньше это было недоступно каждому, а сейчас доступно. Немножко заработать там денег и это все сделать. Или там, да хочешь деньги даже, это не обязательно в какую-то мафию входить. Вон, у Нарбекова курсы, там он сделал курсы миллионеров, там 20 человек все стали миллионерами. Вот. Хочешь, да. Что хочешь. Время возможностей.
Так. В астрологии есть такое понятие, когда, ну, если мы читаем там одного из астрологов начала 20 века, там Роберт как-то там...
Де Ниро.
Да, точно. Декарт. Нет, как-то вот его Декарт вроде звали.
Декарт.
Роберт. Так вот, он говорил о том, что при... интерпретации аспектов астрологических, они есть, грубо говоря, если их разделять по каким-то признакам, то есть благоприятные, а есть напряженные. Вот. Так вот, когда мы видим благоприятный аспект у человека, для полного его, скажем так, интерпретации правильной, нужно еще и посмотреть значение этого же аспекта, только напряженного, если бы он был бы. Вот. Допустим, аспект Солнца и Урана. Вот, он благоприятный, а нужно еще посмотреть напряженный, и тогда мы видим полностью картину и сможем интерпретировать правильно. Вот. Есть ли в нумерологии такое, если, допустим, 31 число, должен ли я посмотреть еще значение 13, чтобы полностью увидеть объективную картину?
13 и 31, они, кстати, похожие числа. То есть, как в азбуке слово раньше читалось и туда, и сюда, числа то же самое читается и туда, и сюда. Во-первых, ну, по тому простому пониманию, что это одно и то же число, если как они принадлежат к одному корню. Например, 31 и 13, она как четверка, если ее. Вот. Но сказать 31 и 13, и они по свойствам похожие. 31 это кармический узел считается, это число... Во-первых, целое, они ни на что не делятся. 13 тоже число целое и нарушение гармонии. То есть это трудности. Но если говорить о трудности, о напряженности и о расслабленности, эти понимания соответствуют каждому числу. Если, какое бы у тебя ни было число, если ты не будешь напряжен и не на форсаже все время, всю жизнь, ты его не исполнишь. Ты можешь запороть самый благоприятный аспект, если просто расслабишься. Угу. Есть такая притча, ну все знают, но я повторю на всякий случай, когда астролог просчитал двоим друзьям, о, у тебя все хорошо, а у тебя вообще очень плохо. А они просто вместе шли, одно и то же делали. Этот напрягался изо всех сил, и, короче, у кого все было хорошо, у него стало плохо, а у этого стало хорошо, потому что он напрягался. И благоприятный, неблагоприятный аспект. Ну, например, число 4 считается напряженным. Число 4 это квадрат, квадратура, углы острые. А вот 3, 6, 9, вот все числа, которые находятся, вот скажем, по вот этой, да, они все на 3 делятся. Все, это такие самые ленивые числа. Все криптон, аргон, это как инертные эти, хорошо, все хорошо, что делать, от добра добра не ищут, да. Но если ты в этом хорошо не будешь шевелиться, ты развратишься, как миллионер, у которого все есть, там менеджеры там за него все сделают. Чем он будет заниматься? Ну, наркота какая-нибудь. И поэтому мы знаем, что многие миллионеры, несмотря на то, что они всем обеспечены, они что-то делают, продвигают какие-то там каналы, какие-то там строят что-то такое, да. Одному миллионеру спросили, пришел человек и говорит, я могу увеличить ваше производство там на 15%. Он говорит, что не 15%, мне 20 миллиардов или 21 миллиард, никакая разница, мне не принципиально. Другой пришел и говорит, я хочу вас попросить серьезную сумму, вот там сделать такую плотину. Он говорит, о, это интересно, в Африке, поехали. Угу. Вот. И так и человек, вот, то есть он должен быть напряженным, то есть вот драйв какой-то. Если этого нет, и в этом смысле вот эти треугольные числа, 6, 3, 9, 12, там, 24 и прочие, они... Ну, надо высокая какая-то вот осознанность, потому что все хорошо, и я еще что-то делаю, да. А если человек примитивный, он делает только когда не очень хорошо. И в этом смысле такие квадратные числа, там 4, 16, там 32, там хочешь, не хочешь, ты высокого уровня, невысокого уровня, тебе жизнь заставит шевелиться. У тебя будет нужда, конкретная нужда. У тех просто нету нужды. Вот. Вот и вся разница. А напряженность, она везде. Просто там она добровольная, а там не сильно добровольная.
То есть напряженные, есть, так вы сказали, есть напряженные числа. Это кратное 4. Да? Если проще.
Напряженные.
То есть когда тебя вынуждает нужда двигаться?
Когда неудовлетворенность. Неудовлетворенность. Да, вот кратные 4, они такие. Есть кратные 5. Кратные 5. Это у меня столько энергии, что больше, чем задач. И я не знаю, куда ее деть.
И опять хаос.
Это такой, ну, хаос, не хаос, и поэтому таких людей лучше направлять. У них нет никаких авторитетов, их не сильно направишь. Вот сама пятерка, она такое число и есть.
Почему правильно? Вот мы переходим к главному вопросу. Вот на, мне кажется, на сегодня.
Да.
Смотрите, значит, я вот читал... Ну, как бы называется учебник нумерологии. Вот. Ну, мне просто он нужен для того, чтобы найти вопросы, которые вам задавать. Вот он мне для этого больше нужен, а не для учебы. И вот там говорится о том, что вот делимость на 3 означает, цитирую, делимость на 3 означает внешнюю гармонию, отсутствие острых углов. И вот вопрос, связанный с этим. Не правда ли это, а вот вопрос в другом. Что означает деление, умножение, сложение, вычитание? Вы уже говорили, насколько я понял, что плюс-минус это невежество, деление, умножение это страсть, и сатва это степень.
Да.
По сути, да? А что означает, допустим, деление на 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7? Вы можете, чтобы так прямо...
Записать? Что такое?
Что такое, вот такое деление вообще? И вот деление на какое-то число. И характеристика. И номер углов это надо, и когда мы это должны применять? В каком случае?
Я, с вашего позволения, изменю вопрос, потому что вопрос немножко как некорректен. Да. Не когда мы должны применять, а когда мы уже применяем деление. Ага. Тут свободы выбора особенного нет. Значит, плюс-минус это больше характеризует людей в невежестве, потому что им всегда, им надо отнять у кого-то отнять, себе прибавить, и чтобы было социальное равенство. Они социальное равенство, оно не учитывает свой там духовный уровень и степень интереса к другим. Угу. Не учитывают это. И вот они там плюс-минус смотрят, у кого больше. Они не смотрят качество. Вот. Умножить и разделить — это для людей справедливости. Справедливости, потому что разделить, ага, умножить, то есть это по справедливости, по равенству. Это чтобы у всех были одинаковые возможности. Но это имеется в виду там хлеба, медикаментов, ну вот как там в Советском Союзе, там, что там образование, медицина, а все остальное, сколько сам можешь взять. Потому что насильно знания тебе в голову не забросишь, насильно тебе на станок где-то там мышцы качаешь, не поставишь, это ты уже сам, да. Угу. Вот. Ну вот, а вот такие самые вот бытовые, вот их, там есть смысл умножить. А вот степень, ну это талант, это когда талант. А степень — это, ну, высокие. Предыдущие две даже не могут не понимать. Угу. Людей степенью. Потому что степень, ты вот какое число есть, такое ты и есть. И считается, что число становится совершенным, если вот оно тройка, и степень у него тоже тройка. То есть одобряешь. То есть я резонирую с Богом. И резонанс, он же, это не просто какая-то там синергия, когда собрались много людей, и вместе они один плюс один больше, чем там два. А это он резонирует, он может один человек начать так вибрировать, потому что он там резонирует с Богом, а не с каким-то там сообществом. И он может там что-то такое изобрести, потрясти весь мир, изменить весь мир. Угу. Вот это что такое степень. И в степень можно возводить вообще любое число. Угу. Ты можешь быть клоуном, но ты можешь быть не Никулиным клоуном, да? Вот. А клоун считается, ну что там клоун? Ну, да. Вот. Ты можешь быть каким-то там, я не знаю, забойщиком, ты можешь быть Стахановым. Ну, так, известным таким, ага, понимаете, да? Ага. А ты можешь быть директором и вообще неизвестным никому. Да, да, да. Сменили, кануло в лету. Ага. Вот. Может быть, и неважно, ты император или кто-то, но ты резонируешь или не резонируешь. Вот это и есть степень.
Ага.
То есть любое число, если оно резонирует, это вообще. А плюс-минус — это, ну, какая-то, знаете, подготовка к этому. Подготовка. Практически это освобождение. Освобождение значит, да не важно, какое я число. Вот. Я не завишу ни от кого. Угу. Я прихожу в статус от человека, который хочет всем понравиться, в человека, которому хотят все понравиться. Угу. То есть ресурсы ко мне просто идут, а мне их не надо, их успеваю только раздавать туда-сюда. Угу. Вот это вот степень. Степень — это резонанс.
Вашнава прана. Тогда возникает следующий вопрос, который сложность, которая преследует многих астрологов.
Сложность.
Сложность. Угу. Сложность правильной интерпретации гороскопа новорожденного человека, потому что мы до конца еще не можем определить, вот этот, будет у него резонанс, или он будет директор. А какой директор? Ну, вот этот, который, угу, там сменили его просто и забыли. И как нумеролог на новорожденного смотрит. Он же еще даже вопрос новорожденный не может задать вам. Вы даже не знаете, на каком он уровне. Гуни и тому подобное. То есть вы можете только общую интерпретацию сказать. И все.
Я слышал, что астрология способна узнавать и духовный уровень. Потому что не только кем он будет, слесарем или не слесарем, а, скажем, он негодным слесарем, не только чем он будет заниматься, но и как он будет заниматься. Угу. Потому что тонкие аспекты там тоже показаны. Угу. Только показаны, и об этом много притч, историй, реальных историй есть, что вот там такой-то родился, как так, тот самый Будда, только смотрели, ну или великим царем, или великим святым, да, вот что-то такое. Угу. Там у одной женщины посмотрели, сказали, вот этот аспект, либо миллионы, либо много детей. Угу. Вот, понимаете, вроде бы разные, ну, с точки зрения там плюс-минус, а с точки зрения вот степени, это одинаковые вещи, ага. Одинаковые вещи.
Вот вопрос, вот вам не кажется, что Я понимаю, что сейчас вопрос некорректный будет, а вы поправьте меня.
Да.
Вот астролог смотрит гороскоп человека. И он может опираться на интерпретация гороскопа, может быть правильной только в случае, если гороскоп ректифицирован, уточнен. То есть вот этот момент зачатия судьбы, начала. Одни оккультисты говорят, что начало судьбы начинается с момента крика, вздоха. Другие говорят, что еще в утробе матери. Другие начинают, воды отошли, уже может начаться судьба. Что говорит нумерология по этому поводу? Когда начинается судьба у человека? Вот понимаете, мне что
я
кажется
понял,
странным.
Да, я понял вопрос.
Знаете, что кажется странным? Что нумерология, она более такая... То есть человек родился 2 числа. Так это целых 24 часа.
Понятно.
Да.
Нет, он еще родился такого-то числа, в такое время. Вы что, думаете, только астрология
то учитывает?
Секунду, вы думаете, астрология только учитывает?
Я думал, да.
Это же тоже числа, извините.
Я понял. Когда начинается судьба вашего прана?
Судьба, я думаю, она всегда продолжается. Она никогда не начинается.
Ага.
Никогда не начинается. Ничего в этом мире с чистого листа нет. И не было никогда начала Вселенной с чистого листа. Все продолжается. И, ну, трудно, конечно, понять, потому что мы в каких-то рамках. У нас всегда что-то начинается, что-то кончается. Один проект начинается. Но начало нового проекта, оно все-таки опирается, базируется на как я сделал предыдущий. Вот. А насчет
ректификации.
Я думаю, ректификация, да, хорошая вещь. Я сталкивался с ней, она поразительна, что там три события раз и уточняют там минуту рождения.
Да.
Ну, я знаете, что заметил? Хорошая вещь, но это, знаете, как агония, такая, знаете, беспомощность. Вот точно не знаю. Что я хорошо заметил, что врач должен быть здоровее, чем больной, иначе он его не вылечит. И вот человек, который занимается астрологией, там вот эту натальную карту или там всякие там накшатры вот эти вот, какой бы он системой ни занимался, он должен быть смелее, храбрее, возвышеннее того, которого он это рассматривает. То есть трус не может рассмотреть
храбреца.
Он его просто не поймет, он его даже неправильно интерпретирует. Потому что трусость это один мир, храбрость это вообще другой мир, где тоже положение вещей на другое толкают. Там надо убегать, а там надо срочно вмешиваться. Там надо срочно, причем ну, диаметрально противоположные. И это не только две крайности, а много. И все-таки мир не вот конкретно черно-белый, грань вообще, где границу провести, неизвестно. И поэтому всегда он должен быть. И если он выше, он или интуитивно, или Бог ему подсказывает, но он как-то угадывает и говорит точно, без всяких ректификаций. И потом приходит другой, который умный, который на самом деле никак себе там цены не сложит, который не может там, у него ни личной жизни, ни работы, и он говорит, давайте мне платите деньги, потому что не заплатите деньги, у вас ничего не получится, это все будет и так далее. Вот, он приходит, смотрит, говорит, все неправильно. Но вот этот, который просто смелый, у него все в порядке, он как-то как ляпает наобум, и вот если потом квалифицированно рассмотреть, оказывается, он попал в десятку. А тот, который ниже испытуемого, как бы он ни был вооружен, он ошибется.
Опять личностный аспект, вот этот вот, который вы в начале речи
говорили. Я даже не знаю, это личностный аспект, это просто... Большее, меньшее знает, но меньшее не знает большего. У него просто много других аспектов включены. И потом, и я это даже отношу не к тому, что вот он такой вот умный и знает меньшее. Потому что судьба как-то особым образом сводит похожие вещи. И он, кто к нему приходит, он как бы является даже и частью вот этого. И поэтому он про него все знает. Он как бы говорит и попадает, ой, откуда ты знаешь? В него это есть. Тот, кто мне совершенно чужероден, у него другие цели, другие задачи, не попадает он, в общем, не попадает. Вот так вот сводят. Это как вот в больнице, где вот травматология, вот они отдельно там с переломанными ногами, гастрология отдельно ложат. И есть такая вот большая больница, где нас вот очень квалифицированно по мастям растусовали. И вот Вот и вся квалификация. Это даже квалификация Вселенной, можно сказать, что она так вот правильно делает, а не вот именно человека. Угу. То есть нашей заслуги здесь особо нету. Вот. А когда начинается вот эта вот ректификация, ну да, интересно. Но я называю это пассивно реагирующее поведение. Если ты сразу в десятку не попал, ты уже прав не будешь. Ты уже, ну, ты ничего не поможешь этому человеку. Угу. Я не верю в излечение с 10 сеансов. Ну, не верю. Угу. Если сразу не получается, значит, ты уже промазал. И времени наверстать нету.
Важного права. Вы когда вот только что последнее предложение сказали, у меня возник вопрос. Я его даже не записывал, но я думал, он просто поэтому и возник на поверхности ума. А вот скажите, значит, когда нумеролог, астролог, таролог, ну или прочий оккультист берет оплату фиксированную, предусловленную уже перед услугой, у человека он, получается, профанирует свое знание, он просто дает информацию, которая не поможет в любом случае, раз он взял деньги. Да. Так и есть?
100%. 100%. Много, может, не будет. Не... Я повторюсь, я рассказывал этот, был такой эксперимент. Есть такой бизнесмен, который сделал ауроскоп. Ауроскоп — это значит, берешь любой предмет, кусочек мела, гайку или ягоду на вот это, включаешь эту штуку, хватит 5 гривен, чтобы его изготовить в домашних условиях, их из паяльника там и что-то еще. И получается аура. Взяли 4 сладких шарика, изготовили, там скатали вот так вот. 2 из них предложили на алтаре со всеми, это как это сказать?
Почестями.
Да, почестями. То есть осветили. Угу. 2 осветили, 2 не осветили. Из освященных 1 продали, 1 подарили. Из неосвященных 1 продали, 1 подарили. Аура у освященного и подаренного была вот такая. И самая маленькая аура была у освященного проданного. То есть происходит некое осквернение, это какое-то таинство. Даже те, которые не осветили, никаких там, никаких богов не употребляли, ничего, просто там подарили или даже продали, у них больше энергетики и смысла, чем что-то освященное и его продали. То есть некоторыми вещами нельзя торговать. И веды конкретно говорят, о чем нельзя торговать, потому что это просто уничтожение идет и зря. Даже не зря, потому что то, что не идет вверх, идет вниз, Фибулион говорит. И такие знания проданные, я выучился там и заплатил.
Ну, а украденное?
Лучше, чем проданное. Лучше.
А то, что продается, но оно украденное.
Как продается украденное?
Ну, например, есть...
Я говорю только факт продажи. Факт сознательной продажи святого. Продаются священные знания. Вот, приходите ко мне, я вам научусь ведам. Веды — это что-то знание вообще о Боге. О Боге, а вот этим, как себе вести. Это надо давать даром. Даром надо давать 3 вещи. Это медицина. Я должен исцелять бесплатно. Врач должен работать бесплатно. А это самое высокооплачиваемое сейчас, да? Все же насчет тела беспокоятся. Просто знания такие психологии, как мне, то есть врач, священник и психолог. Священник говорит о Боге, обо всех, не обо мне, то есть обо всех. Психолог говорит обо мне, ты с ума-то не сходи. И врач беспокоится уже, это как гуна невежества, понимаете, это опять гуна невежества, страсти и благости. Гуна невежества — это мое тело уже, потому что я давно уже ничего не понимаю, меня не интересует ни мое предназначение, ни то, что предназначение людей. И поэтому тело начинает меня учить, потому что другого языка я не понимаю. Угу. Доктор, он должен это сделать бесплатно. Но доктор должен рассказать: ты, дорогой, заболел потому, что вот тому нагрубил и вот это не сделал. Вот настоящий врач. И вот эти делаются бесплатно. Это брахманические специальности. Если они делаются с оплатой, они оскверняются. И деятельность этих людей не просто не перечеркивается, они наносят вред окружающим. При этом на первом приближении может быть какой-то успех, но они убирают симптомы. Вот. Потому что не происходит внутреннего изменения, просто я там заплатил, я просто хочу дальше хамить по жизни, но быть здоровым или успешным, что-то у меня не получалось. Но это не получается так. И вот оплата вот этих вот вещей эквивалентна, что я дальше хочу продолжать хамить. Плата достаточно высокая, это плата мое изменение. Но это не значит, что я им там не заплачу этим каким-то браманам или там священникам или там это. Но это я хочу заплачу, хочу не заплачу. Угу. Причем это называется пожертвование, такое интересное слово. Настоящее пожертвование, если мне захотелось что-то отдать и я отдал, прихожу домой, у меня там в два раза прибавилось. Это мистический процесс. Если что-то отдал и мне снова надо это зарабатывать, это не пожертвование. Настоящее пожертвование вот такое. И, конечно, оно не должно быть регламентировано. И я знаю много людей, которые там что-то пожертвовали. Один человек пожертвовал крупную сумму, купил там здание для организации. Люди там толклись где-то там по подворотням, по скверам. Он посмотрел, говорит, мне нравится, чем вы занимаетесь. Купил им хату. У него был долг, ему были должны, то есть висяк, как он сказал, несколько миллионов долларов. Сотен миллионов долларов. Ему вернули через неделю. Ему позвонил судья и сказал, ой, там что-то получилось, а он с ними распрощался. То есть это вообще даже, не, ну, там эту хатку он купил какую-то там неказистую, там, ну, с барского плеча, а это такой кусок, он мог то еще бизнес там удвоить. Вот такое было. И таких знаю много. Вот. А есть, которые отдают, а потом это, а сами зубы на полку, есть кушать нечего. Это не пожертвование. Угу. Человек должен захотеть. А знаете, чтобы захотеть, это значит, это не надо стимулировать. Потому что если. То есть мысль должна возникнуть у меня, а не просто захожу,
а, не тут, с подачи.
А тут такой плакат. Смотрите.
Добровольные пожертвования от 1000 гривен.
Да, 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 да. То есть две вещи, пожертвования и. То есть деньги, дача денег, или не обязательно денег, любых каких-то средств, и почтение, вот эти вещи я бы запретил. Как только их запрещают, сразу начинаются чудеса. Сразу. Потому что включается Вселенная, она перестает быть оцифрована вот этими знаками денежными, или чтобы меня вот этого уважать, этого не уважать. Оцифровали. То есть включается голова, а голова включается, наверное, вот этой вселенной. И какое-то волшебство происходит. Угу. Кто не рожал, начинает рожать. То есть то, что и положено.
Вашнава Прана, но получается, возможно, причина внешняя заключается в том, что многие астрологи, нумерологи, оккультисты просто боятся быть нищими. Вот, потому что будут много людей приходить и по двадцатке давать. Вот. А ты вот вроде должен жить, семью, детей кормить и тому подобное.
Ну, само беспокойство говорит уже о неверии. Угу. О неверии. Это иллюзия, что вот они боятся. Вот такие вещи, проколы, что они там разорились, не разорились. Это значит, христианин сказал, это бизнес Богом не помазанный. Вот такой вот. На самом деле, они просто организовали, они аферисты. Люди, которые развращенные в основной своей массе, тоже аферисты, может быть, неудачные, но они хотят ими быть. И поэтому аферисты приходят к аферистам и, как говорится, задешево, а почему нет, там прикоснулся и где-то там. Вот. А настоящие люди это ученые, физики, водители, кинооператоры, настоящие люди. И в том числе, я не делю настоящего гениального шофера от настоящего гениального брамана. В глазах Бога и в моих глазах, извините. Они одинаково хорошо, они счастливые, от них с ними поздороваться, себе только счастье приобрести. Вот. И это лучше, чем сходить к какому-то, что тебе будет что-то рассказывать. Потому что я заражаюсь от него. Вот этой гунной благости, что ли, вот этой вот отвага ничего не бояться. А то, что мне надо делать, я и так знаю, просто я это боюсь. Uh-huh. Ну вот, забыл, что хотел сказать. Ну, я хочу сказать, что люди, которые, вот эти так называемые брахманы, мы считаем их какая-то верхняя такая каста, на самом деле, я считаю, или удачники, или неудачники, а чем ты занимаешься, неважно, вот, они защищены тем, что они о себе не думают. А раз они о себе не думают, значит, Бог смотрит и говорит, о, надо о них подумать. И он так тщательно регулирует их деятельность, что к нему враг просто дороги не найдет, дверь не откроет. К нему приходят только те, которые надо, которым он может помочь, которым он может дать ответ. Ему даже напрягаться не надо. К нему не приходит тот, который задаст вопрос, на который он не может дать ответ. Они уже защищены. А материальное, ну, как бы, как это, материальное обеспечение, во-первых, оно их не интересует, во-вторых, они давно уже в этом смысле в шоколаде. Да, у них все это есть уже. Есть. И не интересует еще. А те, вот, которые в гуне невежества, они, во-первых, не своим делом занимаются, не говорят, о, это престижное дело, это уважаемое дело, действительно уважаемое дело. Они начинают этим заниматься, они не защищены этим всем, и они сразу... К ним одни аферисты идут, которые вообще не хотят ни исцеляться, ни получать знания о Боге. Им надо рассказать о своих врагах и как их лучше это прищучить. Угу. Вот. И они ищут таких. Вот. Ну, понятно, это не помогает. В общем, эти люди не защищены, и поэтому они говорят, деньги вперед, понятно. Стулья потом. Угу. Вот. Они вынуждены так делать. И это тоже хорошо, я сказал. Пусть берут деньги, потому что они, во-первых, защищают себя, во-вторых, они наказывают этих аферистов. Пускай они тратят деньги, идут хотя бы на работу, чем-то зарабатывают, молодцы. Короче, кто хочет брать деньги, берите деньги. Кто не хочет брать деньги, не берите деньги. Вы оба правы. Угу. Но надо понимать, что и это хорошо, как в числах.
А вот вы говорили сейчас с точки зрения плохо для того, кто жертвует. А с точки зрения брахман себе, представитель как бы брахманической этой профессии, он себе вредит этим самым или нет?
А что?
Что продает священные знания?
Он их не продает.
А, у них его нету просто.
Он не считает их своими. Да. Он никаких авторских прав нет. Ничего. Он говорит, это не мое.
Не, я имею в виду тот, кто фиксированную плату назначает.
Фиксированную плату?
Да. Он себя губит этим самым? Карму негативную, что ли, на себя насылает?
Ну, он получает в это время уроки, которые он может понять. Он не может понять тех уроков вот тех вот. А. Не может понять. Он просто думает, что сейчас я, ну вот не повезло, но я вот так еще исхитрюсь, вот это еще предусмотрю. Тот наверху в гуне благости, он не тратит время, чтобы что-то предусмотреть. Он просто делает свое дело и защищен. И вынужден защищать себя еще. Вот. Причем на защиту себя там больше энергии, сил и ума уходит, чем на основное дело. Вот. Это очень похоже, вот, например, говорится так. Ближайшая к нам звезда Альфа Центавра, да? 1.5 парсека, 4.5 световых года. Чтобы туда долететь. Но вот на наших космических кораблях надо, чтобы с половиной хотя бы скорости света, потому что если лететь нормально, то ты, ну, ты умрешь, пока долетишь туда. Смысла нет. Вернешься, а тут уже цивилизация, или может ее уже не будет, непонятно, да. Ну, смысла просто никакого нет. То свободный водород, который находится в вакууме, будет за секунду сдирать метр обшивки в корабля, если она будет сделана из материала, который в 10 раз прочнее алмаза. То есть, чтобы долететь до Альфа Центавра за пару лет, надо, чтобы корабль был диаметром больше, чем в 1.5 раза диаметра Земли. Вот. Примерно этим занимаются астрологи, которые берут деньги. Они никуда не долетят. Но они получают опыт, что это бесполезно. Понятно. Потому что другие астрологи, которые не об этом не заморачиваются, и у них все как раз хорошо, и они как раз получают гораздо больше, и финансово больше получают даже. Они по-другому, там какая-то телепортация, какие-то червоточины в пространстве, они раз, вот и там. Потому что этот метод работает, конечно, работает, но эффективно, абсолютно неэффективно. Но получает опыт, что но неэффективно.
Угу. Я понял.
Но интересно.
А я, вы знаете, где читал в каком-то описании, что астролог, который в прошлой жизни то ли причинял вред окружающим, то ли продавал свои знания, вот я могу здесь ошибаться, но какой-то негатив делал, он в следующей жизни рождается слепым человек. Вот. Ну, так как в индийских так, писаниях написано. Вот.
Я склонен думать, ну да, я, да, наверное, так. Но я думаю, что мы слепыми, глухими и так далее рождаемся не в наказание. Я вообще считаю, что наказание не существует в этом мире. Что мир не просто справедлив, а он нас любит. Угу. Вот как бы все ни выглядело внешне, как бы мы не видели какие-то факты, артефакты, но он нас любит. И слепым мы рождаемся потому, чтобы, потому что видеть нам очень крайне вредно получается. Да? То есть, если, например, у меня вот такое сознание, что дай мне вот эти ноги, я сейчас куда-то полечу в пропасть, да, и я теперь все инвалид. И до пропасти я просто не дохожу. И вот тут вот. Как ребенок, который ползает, пока все не обнюхает все углы, он на ноги не встанет. То есть он изучит уже, что колется, что горячо, что опасно, а потом уже начинает потихоньку ходить. Очень правильное. Вот. А мы даже не удивляемся это. Но почему-то мы удивляемся, что мы внешне одинаковые, у одного получается, а один как закованный. Ребенок ты еще. Вернее, сознание у тебя такое. Тебе нельзя, потому что ты себе навредишь. И поэтому вот эти все увечья, некрасивость, косноязычие, там, ну, вот все, что нам мешает продвигаться, оно нас защищает, блокирует от вот этой травматологии. И даже не физиологической, а больше ну, нравственной, может быть.
Угу. Да, вы знаете, у меня был знакомый, он занимался бандитизмом там в Одессе и тому подобное. Да. Вот.
Ну, такой у вас вообще такие знакомые?
Уважаемый.
Да, уважаемый, да? Как семья?
Так вот, он рассказывал о себе, что в один момент он упал с высоты, причем не очень большой, сломал позвоночник в нескольких местах и лежал около года, полтора года. Вот это за ним ухаживала жена, и он за эти полтора года обдумал все, как он проводил себя. Затем закачал, у него там все, слава богу, срослось, закачал мышцы вокруг позвонков, вот этих, ну, и сейчас ходит, и от этого отошел.
Дали время подумать человеку, да.
И он почувствовал себя беспомощным, почувствовал благодарность жене, хотя он изменял, гулял, но она осталась. И это, хотя могла, в принципе, сказать там как-то.
Да, слава Богу, да. Бог тебя наказал.
Да. Видите как. Вашнава Прана, а вот все-таки скажите, вот, допустим, человек хочет обучиться нумерологии. Вот он приходит к вам. И что ему нужно для этого сделать? Ему нужно сначала выучить значение всех чисел вашей пирамиде, а затем понять, для чего нужно деление, умножение, вычитание, сложение. И все, вот этот базис позволит ему проникать, так сказать, в суть вещей. Правильный подход к изучению нумерологии, позиционно. Что нужно изучать последовательно, как правильно?
Ну как вот раньше, сейчас вот учат запоминать там стишки, что вот это так, ты параграф там рассказал и все. А раньше учили учиться, чтобы самостоятельно. И я думаю, что если бы я кого-то начал учить, сейчас минуточку. Я перезвоню, сейчас у нас лекция идет.
Если бы вы начали бы учить кого-то, то?
То я бы рассказал бы человеку, как определять значение числа незнакомого, как он не знает. Вот я умею определять значение числа. То есть это базис. Потому что если я знаю значение чисел, а их нельзя уметь определять, Ну, например, на число 6. Число 6 это 2 умножить на 3. Угу. Для этого мне надо 2. То есть это число сложное. Но для этого мне надо знать простые числа. 2, 3, 7, 11, 13, 31, там, 61. Те, которые ни на что не делятся. Возникает вопрос, а как определять... А этих чисел бесконечное множество, те, которые ни на что не делятся. Если я могу определить числом, которое ну, можно на что-то расколоть, как определить число целое? Оказывается, любое целое число тоже можно расколоть на три целых числа. Например, число 5 это 3, 1 и 1. Или число 7 это 3, или там число 7 это 5 и... И тоже 1, 1, да. В общем, любое число есть сумма трех простых чисел. Угу. Это одно. Потом есть закон звездности, который, я уже говорил, наверное, никому не интересно. Как в таблице Менделеева, которая 7 на 7. Вот. Этот элемент, запах его, вкус, удельный вес, какая кристаллическая решетка, определяется не соседями. То есть, если мы посмотрим систему Менделеева, там... качественно меняется значение, кажется, такой, ну, такая неупорядочность, такая непоследовательность. Мы думаем, это напоминает примитивное человеческое мышление, которое думает линейно. Я сделаю это, потом будет это, но он не учитывает, что сверху, сбоку и снизу тоже что-то что такое происходит. И мои действия не могут от этого не зависеть. Это похоже на то, что вот я вам сейчас покажу, как мы как бы ну, на пальцах покажу. Есть натуральный ряд чисел. Это вот, к сожалению, мы так, это 1, 2, 3, 4, но между 1 и 2 еще куча чисел. 1,5, 1,75, а там есть еще бесконечные непериодические дроби. А есть еще после нуля в минус идет, а есть еще вниз идет. А если еще вверх идет ось, а есть еще вот на вот этой площадке точки, которые тоже есть числа, а есть еще в объеме числа, и мы какую-то ниточку, причем узелки на этой ниточке учитываем и думаем, что все получится. И к тому же, вот это, ну, понимаете, и то же самое здесь, когда я, ну, что-то делаю, я вот учитываю только вот это и не учитываю... Вот. И поэтому существует, вот у меня тут есть, вот это изображение чисел, вот это изображение чисел. Вот они изображаются в объеме, шестиугольные числа, пятиугольные, треугольные, квадратные числа. А есть еще вот какие бывают числа, которые вообще в школе почему-то не учат, а напрасно. Вот классификация. Есть иррациональные, есть алгебраические, есть неалгебраические, есть, ну вот, смотрите, совершенные, несовершенные, сверхсовершенные, четные, нечетные. Четные, нечетные делятся на, вот смотрите, составные, несоставные. Четные, нечетные, четно-четные, четно-нечетные числа. Вот число обозначает величина, плотность вещи. Ну, короче, это целая система, да. И числа не просто так. Оно настолько с материей связано, и мы думаем, ну, это что-то какая-то абстракция. Комплексные числа, смотрите, это целый мир. Это вот то, что я вам руками тут показывал. Мнимые положительные, мнимые отрицательные. Вот. А система исчисления, боже мой, тут вот двоичное, троичное, десятеричное, всего лишь один столбик, а дальше там пошло. Вот. Ну и... К чему это я говорил? Что мы учитываем маленькую часть и думаем, что учитываем все. Кстати, я забыл все-таки мысль. Я чувствую, что какую-то мысль я так и не договорил. К чему это я говорил?
Принципу, да.
А, все, спасибо, вы сказали мне. У нас мышление вот такое ниточное, узелковое, ниточное, а окружение мы не смотрим. Так вот, мир устроен так, что значение числа вот этого не зависит от предыдущего и от будущего. Мы говорим, вот карма, это значит моя мечта и то, что я там наковырял. И вот поэтому и тогда я могу вести себя в настоящем. Нет. Звездность, закон звездности. В таблице Менделеева, ну, еще раз, извините за сумбур, например, число, ну, 40. Число 40 означает артистизм, например. 41. Первый блин комом. Ну, я грубую характеристику. 42. Духовный учитель. 43. Суеверие.
А, вообще никак.
Вообще непонятно. Но если мы возьмем закон звездности, а закон звездности это в нумерологии оно выглядит вот так вот. Оно не квадратное, оно вот треугольное, как, знаете, шарика подшипника, шарики, да, от подшипника. Каждый шарик окружает еще 6. Если мы возьмем окружение, и вот это окружение сверху, снизу влияет, тогда мы можем понять. А это надо нарисовать, наверное. Это стоит того, чтобы нарисовать. А где тряпочка? Ага. Вот, например. Как определить вот целое число? Когда мне дают, и число такое целое, ни на что. Самое грубое его разделить на 3. Я применяю вот этот закон звездности. Значит, вот это число. Его окружает еще вот столько чисел. Его окружает еще вот столько чисел. Вот это нам надо, это x. Вот там видно, да? Вот это первый слой. Честно говоря, я его не исследовал, и я не знаю. Хотя понимаю, наверное, я не дорос до этого уровня. Это, знаете, как ядерные силы, которые гораздо мощнее, чем электрические. Я пока понял, что такое электрические силы. Я знаю, что электрическое это, но... Это вот, я беру крест. Вот такой, вот крест, видите? Зная вот эти числа, я могу точно сказать, что оно обозначает. Но я понимаю, что это очень примитивный низкий уровень, но он устраивает всех тех, кого я говорю. Вот, вот это что-то, это какая-то глубина. Сейчас я объясню, как оно практически выглядит, чтобы, ну, на примере. На примере число 19. Какие его соседи? Здесь у нас 17, здесь число 21. А здесь какие числа? Вот это число нам надо, и вот это число нам надо. Да, вот это число. Какие здесь числа?
Можно посмотреть в пирамиде.
Да, а так вы не это самое.
Сейчас, секунду.
Оно вправо до какого числа идет?
Короче, это число 9.
А, я кто как вы думал.
Кто бы сомневался. Так, а вот это уж я не помню.
28, наверное.
Нет, 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 нет. Сейчас.
Давайте я посмотрю просто. 19.
Да.
Кто-то есть?
Нет, никого нет. Сейчас мы посмотрим.
Ага. А, я думал, оно здесь.
Оно все здесь, да. А, ну да, 33. Что я это? 33. Так вот, в двоичной системе это число выглядит так. 9 выглядит вот таким образом в двоичной системе. 1, 0, 0, 1. Это крайне редкая ситуация. Чтобы по краям были. То есть это число силы. Природа не любит пустоты. Как, знаете, как обкладки конденсатора какого-то. Да? 17, 1, 0, 0, 0, 1. 33, 1, 0, 0, 0, 0, 1. 21, 1, 0, 1, 0, 1. И число 19 означает осознанная миссия. Это человек, попросту говоря, за которым идет толпа. У него столько энергии, он не знает, куда ее девать. Откуда она взялась? Вот отсюда. То есть, я хочу сказать, что вот по этому примеру, что мир устроен нелинейно. Мы вот это свое, это знаете, как вот есть, ну, НЛО, например. НЛО много, вот у меня есть знакомый Конюка, который этим НЛО посвятил всю жизнь, у него все эти, из там снежного человека. Вот это, Так он ставит камеру из ничего, из вот, вот ничего не было, появляется НЛО, раз под прямым углом на большой скорости, не вот так вот, и исчезает. Такое ощущение, что оно просто протыкает какую-то, вот мы в этой плоскости находимся, протыкает вот так вот. То есть вот мир вот так вот устроен, так вот многослойно, и мы не все слои учитываем. И поэтому числа располагаются таким порядком, потому что они в таком порядке, что вверху какие-то числа еще есть, которые мы не видим, и внизу какие-то числа. Вот смотрите, число 17 и 33. Где 17, где 33? Но в пирамиде оно под ней. А там девятка, 17. Какая между ними? Так это наверху пирамиды. Наверху, это наверху пирамиды. А если мы возьмем любое число, которое будем изучать вот здесь вот, там пропасть между этими числами. Но они находят, потому что чем длиннее ряд, тем больше разделяются эти числа. Вот. И я к чему? Я вот учу вот этому. Учу этому, как определять. И когда ты учишься это, ты вообще знаешь тогда всю философию. Потому что числа это ну, не схоластические такие, но не мертвые, они вот живые. Да.
Вашнава Прана, тогда можно тогда сказать, что любое число в пирамиде связано с любым другим числом в пирамиде в конечном счете?
Абсолютно так. Я же ничего сказал. Вот, вот если взять число 19, чтобы его полностью охарактеризовать полностью. Это вот грубо, но и достаточно точно. Надо учесть 21 число. То есть надо построить вот такую пирамиду. То вот здесь вот будут тоже очень интересные числа. Очень интересные числа. И ну тоже яркие, ну просто не хочу вам голову морочить. Такие редкие. Потому что числа есть всякие, а есть такие редкие. Типа одни единички. Вот это вот. Вот это 3, вот это 7. И мы знаем, что 3 и 7 везде, ну, везде фигурируют. Почему? Очень устойчивая композиция. То есть все занято, ни отдать, ни взять. Заполнено до упора. Ом-пурнам. Вот оно ом-пурнам. Есть те, вот это 9, 17, это числа силы. То есть где оно появляется, сразу начинается вот это. Есть числа такие законы, где единица и одни нули. Закон. Это числа системы. Это число, кстати, 10. Нет, не-не-не, это число, это как раз двойственность мира. Двойственность мира. Хорошо, плохо. То есть закон, что вышло, вообще непонятно. Это число 2, 4, 16, 32, кратные. Вот это вот все четные, и вот эта двойственность. Это считается законом. Вот весь закон стоит, ну, вообще непонятно на чем. С одной стороны, есть фасад, а там нули, что хочешь, подставляй. Вот по числам можно даже определить, по внешнему даже виду. Про чего оно стоит.
Да. А хочется сказать, что эта пирамида, вот, по-моему, нигде не найти в интернете. По сути, это ваше изобретение.
Ну, это не мое изобретение, это Авессалом Подводный. Я его читал. Потом это все показал ему, он говорит, я такого не говорил. Ну, а кстати, когда вот эти, опять же, вот линейное мышление или вот такое мышление, вот то, что вы часто в лекциях говорите про там, осознанность, там, сразу все воспринимая, вот когда он писал книгу, Каббала чистен. Она вот такая тонюсенькая. До 66 он написал. Он писал со справочника стеля, как он мне сказал. Стеля, потолок, да? С потолка. Что-то придет в голову, раз и записал. Я проверил каждое его число. Все в точку. Число там, например, число 17, это самопожертвование означает. Они там, один корабль, забыл название, я посчитал по буквам, записал 17, а этот корабль зашел, затопил себя вместе с экипажем, чтобы вражеская эскадра не могла пройти, а те спаслись. Много спаслось людей там. То все работает.
Понятно. Но тогда получается, вот если хитрый ученик, допустим, он может, допустим, сфотографировать вашу пирамиду, а затем просто-напросто в учебниках нумерологии выучить, зазубрить значение каждого числа и, пользуясь вашим ключом, который вы рассказали, по сути, сам все понять?
Так? Ничего он не сможет. Почему? Потому что когда я когда читал, раз прочитал, не понял, два прочитал, не понял, три прочитал, понял, что не понял, еще прочитал полгода, я читал маленькую книжонку, потом смотрю на человека и вижу число. Число, и как в счетчике, как ту-ду-ду-ду-ду, я только успеваю записывать, и потом, то есть вот шизофрения, потом это все улеглось, стало управляемым процессом. Потом я нашел закономерности, о которых Авессалом подводный. Закон звездности, кстати, он не описывал. Это уже мы нашли там один человек, который тоже одержим цифрами, это Фидосов. Уникальная личность, который выходит с клуба Логос. Вот. Клуб Логос много ума вставил людям. Он вообще пил там, ну, можно сказать, алкоголик, а с клуба он вышел математиком, до которого мне вообще никогда не допрыгнуть. Потому что этот Фидосов открыл заново теорию групп. Вы понимаете, что такое теория групп?
Мы рассказывали об этом.
Теория групп – это Эварист Галуа во Франции открыл, и ничего больше, лучше не открыто. Он его просто так раз и повторил, не зная начала. Потом там три секции угла не могут сделать, он ее делает. Три секции угла считается неразрешимым. Он это делает, я говорю, может, надо написать куда-то, типа, да. Ну, Нобелевку там, да. И все такое. А он говорит, да, не надо мне. Вот. И мы с ним пошли, мне приснился сон. Сон состоял из нагромождения цифр. Я увидел пирамиду, и там было 20 около чисел, и там было 19 каких-то условий, что надо, чтобы вот это было так, и мне надо было привести это в порядок. И мы пошли 3 дня там, питались чем попало, по хортице. И на третий день мы сидим на берегу, из воды выползает гадюка. И в зубах держит рыбу. Вот. И смотрит на нас. Такая рыба так. Вот. И тут нас осеняет. Я говорю, вот оно. И рядом лежит игральная карта, девятка. И вот тогда мы придумали эту пирамиду. И нас сопровождала девятка, а потом мы пошли сразу к Анатолию Антоновичу. А у него жена такая, тоже трансцендентная, она сказала, рыба это тайна. А змея – это мудрость. Вот, вот такие вот вещи вот в обычном нашем мире. Наш мир необычный, не надо считать его обычным. Мы просто, нам ничего необычного не надо, обычное нам надо уважение, там, живот себе чем-то набить, удовольствие, хлеба, зрелищ, все. Где тебе все? Это, извини, ну, для этого не надо ничего. Но столько, только ты захочешь вот того, оно сразу к тебе все идет. Каждому доступно, просто надо желание. И там вообще другие законы, там интересно жить.